или дома. Однако те, кто празднует свадьбу в кафе или ресторане, тоже устраивают обзорные экскурсии. Может, здесь есть какая-то глубинная потребность почувствовать связь со своими корнями. Недаром, практически в любом городе обязательной точкой маршрута является памятник солдатам Великой Отечественной, а также храм. Хотя некоторые молодожены считают такие поездки пустой тратой времени и эту традицию игнорируют. На пороге дома, если банкет проводится там, молодых обычно встречают хлебом с солью. Причем предполагается, что хлеб откусывать они должны, не пользуясь руками. И кто больший кусок откусит, тот и будет в доме главный. Иногда молодожены при входе в дом разбивают тарелку и, взявшись за руки, переступают через осколки в знак того, что ссоры и распри не разрушат их любовь. Но где бы ни праздновали свадьбу, одним из непременных ее атрибутов являются крики «Горько!». От себя добавлю, что многие пары тихо или наоборот явно ненавидят эту традицию. Судите сами. Только молодожены сели за стол и решили, что можно перевести дух после всех волнений, как гости то и дело начинают скандировать «Горько!», и надо вставать и целоваться на виду у всех, причем долго. Некоторые пары даже заранее предупреждают гостей, что не надо этого делать, но прислушиваются к их мнению не всегда. Крики «Горько!» символизируют горечь от прощания с холостой и беззаботной жизнью, и поцелуи молодых должны подслащивать эту горечь. Но те пары, которым обычай не нравится, могут ссылаться на то, что им холостяцкого периода не жаль. Их семейная жизнь будет прекрасной и без всяких посластителей. Изучать другие обычаи будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова. Голос России.
Анатомия суеверий. Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
«Голос России» Еремон. «Голос».
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից. Դիտեք, մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնում. Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների. BBC հեռուստաընկերության և Pars Media ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ. Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել. Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից.
Գոլս Ռասիի Երևան. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
В Москве 11 часов.
Голос России. Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Интересы главы МВФ Доминика Стросс-Кана, которого обвиняют в сексуальном домогательстве, будут защищать известные американские адвокаты. Это, в частности, Уильям Тейлор, считающийся одним из 10 лучших специалистов по уголовному праву в Вашингтоне. Кроме того, помогать Стросс-Кану будет Бенджамин Брафман. Этот адвокат стал известен после того, как добился вынесения оправдательных приговоров в США многим звездам шоу-бизнеса и спорта. Глава Международного валютного фонда предстанет перед судом во второй половине дня, в понедельник, после прохождения медицинского осмотра. Адвокаты главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера обратились к российскому руководству с жалобой на действия следствия, сообщили в пресс-службе фонда. Браудер повторно был вызван в Следственный комитет на допрос по уголовному делу о неуплате налогов в размере более 2 миллиардов долларов. В обращении на имя руководителя президентской администрации Нарышкина, министра иностранных дел Лаврова, министра юстиции Коновалова, генпрокурора Чайки указывается на сфабрикованный характер уголовного дела в отношении Hermitage. Дело расследуется при отсутствии каких-либо претензий со стороны налоговых органов, а повестки имеют нелегитимный характер, отмечается в сообщении ведомства. Межведомственная комиссия утвердила основной дублирующий экипаж новой экспедиции, стартующей 8 июня на Международную космическую станцию. В состав основного экипажа вошли космонавт Роскосмоса Сергей Волков, японский астронавт Сатоси Фурукава и астронавт НАСА Майкл Фоссум. Их дублеры – россиянин Олег Кононенко, Андре Кауперс из Европейского космического агентства и американец Дональд Пейтет. Как ожидается, полет новой экспедиции продлится более 160 суток. В ходе своей космической командировки экипаж примет последний американский шаттл «Атлантис», разгрузит 3 российских корабля «Прогресс». Правительство Японии не будет рассматривать график ликвидации аварии на АЭС «Фукусима-1», несмотря на сложную ситуацию на первом энергоблоке. Об этом заявил сегодня премьер Наото Кан. В середине апреля владелец «Фукусимы» компании ТЭПКО объявила, что рассчитывает за 3 месяца остановить существенные утечки радиации со станции и за 6-9 месяцев полностью взять ситуацию под контроль. В воскресенье компания признала, что расплавленное урановое топливо прожгло днище корпуса первого реактора. Скорее всего, повреждена его внешняя оболочка. В подвальных помещениях энергоблока обнаружено около 3000 тонн воды из реактора. Все это серьезно осложняет работу по охлаждению установки. Сегодня истекает срок соглашения об обмене акциями между крупнейшей российской нефтяной компанией «Роснефть» и британской «BP». Стокгольмский арбитраж разрешил обмен при условии вхождения ТНК «BP» в проект освоения арктического шельфа и наличии согласия «Роснефти», которая пока его не дала. Напомню, «BP» и «Роснефть» 14 января договорились о взаимном обмене акциями, о совместной разведке и добыче углеводородов на российском шельфе Арктики. Однако консорциум AAR, представляющий российских акционеров ТНК «BP», подал иск в лондонский суд, в котором просил приостановить сделку. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что лично возглавит Министерство нефти страны после отставки министра нефтяной промышленности Сейда Масуда Мирказими в минувшие выходные. Об этом сообщило агентство ИРНА. «Это будет временная мера», подчеркнул Ахмадинеджад. Весной кабинет министров Ирана утвердил решение о слиянии ряда министерств в новое ведомство. В субботу президент уволил 3 министров в целях сокращения числа глав министерств с 21 до 17. Чемпион по марафону Олимпийских игр в Пекине 2008 года кенийец Самуэль Ван Жиру спрыгнул с балкона собственного дома в Кении и разбился насмерть. Предположительно, 24-летний спортсмен покончил с собой, но полиция рассматривает и другие версии. Стало известно, что накануне вечером супруга спортсмена застала его с другой женщиной, заперла двери спальни, где находилась пара, и выбежала из дома. После этого Ван Жиру выпал с балкона. Стало известно название картины, режиссером которой впервые выступила актриса Анджелина Джоли. Фильм будет называться «В краю крови и меда» и рассказывает об отношениях между сербом и боснийской мусульманкой за несколько дней до начала войны в Боснии, сообщает интернет-издание Deadline. Ожидается, что картина выйдет на экраны в США в декабре этого года. Сама Джоли, которая также написала сценарий, в фильме не появляется, а роли в картине исполнили сербские и боснийские актеры. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 85 копеек, евро стоит 39 рублей 71 копейку.
Голос России. Новости.
Погода в Цхинвале сегодня днем плюс 19 градусов дождь, в Душанбе плюс 32 дождь, в Байконуре малооблачно плюс 27. В Ганновере пасмурно до плюс 12, в Праге 15 тепла, пройдет небольшой дождь, в Берлине плюс 14 градусов, в Одессе солнечно плюс 19, в Москве и Санкт-Петербурге переменная облачность плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Сборная Финляндии по хоккею во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. В золотой встрече форума в Словакии финны одолели шведов 6-1. Сборная России заняла на чемпионате мира 4-е место. В бронзовом матче команда Вячеслава Быкова проиграла Чехии 4-7. После игры Быков рассказал о возможных переменах в тренерском штабе.
Сейчас просто нужно будет определиться, если продолжается работа вообще в принципе с нашим участием или нет. А там уже будем смотреть. Принимает решение исполком Федерации, плюс дает одобрение Министерства спорта. Владимир Владимирович, он безусловно в нашем разговоре он отметил, что я поддерживал, люблю эту команду и буду и в тяжелые, и победные времена буду всегда вместе с вами. Но это не значит, что он будет заниматься постановкой тренера.
Мария Шарапова стала победительницей турнира в Риме. В финальном матче российская теннисистка выиграла австралийки Саманты Стосур 6-2-6-4. Там же в Риме триумфатором турнира серии «Мастерс» стал Новак Джокович. Серб обыграл Рафаэля Надаля в двух сетах с одинаковым счетом 6-4. Чемпион России по футболу «Зенит» сыграл в ничью в 9-м туре премьер-лиги. Питерцы не смогли одолеть «Рубин» 2-2. ЦСКА выиграл у Ростова 2-1. Московский «Спартак» был сильнее «Крыльев Советов» 1-0. «Динамо» и «Амкар» разошлись нулевой ничьей. После 9 туров российской футбольной премьер-лиги во главе турнирной таблицы «Локомотив», набравший 17 очков. По 16 баллов заработали «Зенит», «Кубань» и «Анжи». Олимпийская чемпионка Евгения Канаева стала победительницей этапа Кубка мира. На состязаниях во Франции наша гимнастка первенствовала в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. В Казани все матчи полуфинальных встреч турнира претендентов на шахматную корону завершились в ничью. В воскресенье Владимир Крамник и Александр Грищук подписали мир в 4-й партии с классическим контролем. На ничью согласились и Гата Камский с Борисом Гельфандом. Для определения финалистов соревнований в Казани сегодня будут сыграны дополнительные партии с укороченным контролем времени. И это все о спорте.
Одиннадцать часов 7 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Строскан расстался с президентскими амбициями. Евросоюз грозит Беларуси новыми санкциями. На Западе недовольны приговором кандидата в президенты Андрею Санникову. И больше знаешь, дольше проживешь. Ученые доказали, что продолжительность жизни человека зависит от уровня его образования.
Россия.
Среди Марии Кулаковской сразу подробности. Первое предварительное слушание в суде Нью-Йорка по делу главы МВФ Доминика Строскана, обвиняемого в сексуальном домогательстве, пройдут уже сегодня. Представитель нью-йоркской полиции заявил, что у Строскана нет дипломатической неприкосновенности. Заседание суда было перенесено с воскресенья, так как глава МВФ согласился пройти медосмотр. Прокуратура инкриминирует ему попытку изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Строскана задержали в субботу в Нью-Йорке на борту самолета за 10 минут до вылета в Париж. Эксперты уверены, каков бы ни был исход дела, скандал приведет к тому, что Строскан не сможет бороться за президентское кресло во Франции на выборах 2012 года. Горничная нью-йоркского отеля «Софитель», ставшая предполагаемой жертвой покушения на сексуальную неприкосновенность, сообщила полиции, что Строскан попытался изнасиловать ее в своем номере, однако ей удалось вырваться и вызвать правоохранителей. Когда полиция прибыла в гостиницу, глава МВФ уже покинул место предполагаемого преступления, забыв свой сотовый телефон и некоторые другие личные вещи. Медики зафиксировали на теле горничной незначительные травмы. К сексуальным скандалам в Европе и Америке не привыкать. Достаточно вспомнить историю общения экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински в овальном кабинете Белого дома или приписываемые нынешнему итальянскому премьеру Сильвио Берлускони увлекательные эротические похождения. Однако в случае с 62-летним Строскан речь идет не о действующем главе государства, а о кандидате на пост президента Франции от социалистической партии. Теперь, похоже, о президентских амбициях директору МВФ придется забыть. Марин Ле Пен, лидер Национального фронта и один из вероятных соперников Доминика Строскана, уже поспешила заявить, что его шансы на лидерство в выборной гонке равны нулю. Сообщение о задержании Строскана – прецедент, требующий определенного времени, чтобы выносить окончательное мнение. Это отметил в интервью «Голосу России» руководитель Центра французских исследований Института Европы Иран Юрий Рубинский.
Это, конечно, событие, которое может очень сильно отразиться не только на личной судьбе, карьере французского политика и экономиста, но и на перспективе французских выборов президентских, затем парламентских, которые будут как раз ровно через год. Если бы Строскан победил бы, а ему предсказывали очень значительные результаты, то он мог бы быть кандидатом от соцпартии, тем самым от левых сил. И опросы общественного мнения говорили о том, что у него были реальные шансы, причем очень сильные, на то, чтобы обогнать нынешнего президента. В этих условиях понятно, что сразу возникает подозрение. Нет здесь какой-то подтасовки, подставили ли его, не является ли это прислуга чьим-то орудием. То ли во Франции, то ли в других странах, с которыми имеет дело Международный валютный фонд. Что бы ни случилось дальше, эта история очень плохо отразится на судьбе Строскана как публичного политика.
Добавлю, самой Франции к руководителям МВФ очень многие относятся весьма критически. Семью и самого Строскана обвиняют в излишней любви к роскоши на фоне его социалистических взглядов, по определению предполагающих некоторый аскетизм в вопросах быта. Однако Строскан любит дорогие машины, роскошные апартаменты, изысканные блюда и многие другие прелести жизни, явно не социалистического происхождения. Адвокат Строскана Бенджамин Брафман заявил, что его подзащитный не намерен признавать свои вины. Директор МВФ не обладает дипломатической неприкосновенностью, поэтому в его отношении будут применены все необходимые процедуры, предусмотренные судебным процессом в отношении обычного гражданского лица. Какую меру наказания суд применит к Строскану в случае доказанности его вины, пока не ясно. Ясно другое. Нынешний президент Франции Николя Саркози, рейтинги которого в последнее время стремительно падают, может вздохнуть спокойно. Одним соперником у него стало меньше. Как говорится, шерше ля фам.
Голос России. Радио большой страны.
Глава дипломатии Евросоюза Катрин Эштон осудила приговор экс-кандидату президента Беларуси Андрею Санникову. Она указала на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека и демократических принципов в Беларуси и заявила о готовности организации рассмотреть применение новых санкций. Приговор белорусскому оппозиционеру осудили также США. Вот насколько опасна для Минска такая реакция Запада, сейчас мы узнаем у Татьяны Макаровой. Я же напомню, что Санников был приговорен в субботу к 5 годам лишения свободы по обвинению в организации беспорядков 19 декабря. После объявления о победе на президентских выборах Александра Лукашенко. Изначально прокуратура требовала для Андрея Санникова 7 лет колонии строгого режима, но суд смягчил наказание, и сегодня же будет оглашен приговор его супруги, корреспонденту российской новой газеты Ирине Халиб. Ну, а я передаю слово Татьяне Макаровой. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша, спасибо. Газеты пишут, что Минск действительно должен серьезно обратить внимание на заявление США и Евросоюза, поскольку новые меры в отношении властей Беларуси действительно чреваты для Минска серьезными последствиями. Подробности через несколько секунд.
Обзор прессы.
Америка недовольна Белоруссией. Как пишет «Известия», Запад угрожает санкциями Минску, если получивший тюремный срок оппозиционеры не выйдут на свободу. Речь идет в частности об экс-кандидате в президента Андрее Санникове. Он приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Обвиняют его в организации массовых беспорядков 19 декабря. Пресс-секретарь Санникова проведет в тюрьме 4 года за то, что не менее 1 раза ударил по счету одного из спецназовцев. Оппозиционеры Владимир Ероменок, Илья Васильевич и Федор Мирзаянов получили по 3 года лишения свободы, а Ягнильчик 3,5. Для США и Евросоюза эти приговоры, предполагают «Известия», стали сигналом к решительным действиям в отношении Минска. Белоруссия немедленно и безо всяких условий должна отпустить всех политзаключенных, заявил заместитель официального представителя Госдепа США Марк Тонер. По его словам, США продолжают пересматривать свои отношения с Белоруссией и изучают возможность принятия новых мер. Глава Европарламента Ежи Бузик, в свою очередь, назвал судебное решение местью режима за смелость. По мнению белорусских политологов, для Минска заявление США очень серьезное предупреждение. Наилучшим выходом для властей было бы на следующий же день после окончания судов всех помиловать, убеждены эксперты. Нужен демонстративный шаг, иначе санкции будут введены. Скандал в главном спортивном вузе страны в центре внимания московского комсомольца. Как напоминает газета, студенты и преподаватели Российского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма обратились к руководству страны с открытыми письмами. В послании президенту Медведеву, помимо прочего, сказано, что территории института сдаются в аренду, многие кафедры упразднены в ущерб учебному процессу, руководство вуза жертвует интересами педагогов и студентов, поддерживая исключительно коммерческие проекты. МК обратился за комментариями к знаменитым спортсменам, победители от открытых чемпионатов Австралии и США по теннису, в недавнем прошлом первая ракетка мира Марат Сафин, надеется, что конфликт разрешится как можно скорее. Такой, как сейчас, ситуация оставаться просто не может. От правильной организации тренировочного и образовательного процесса в большом спорте зависит практически все, а через 3 года нам предстоит принимать Олимпиаду в Сочи, цитирует газета. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова удивляет, что такой скандал вообще мог разразиться в главном спортивном вузе страны. Я не понимаю, как можно в такое сложное время раздувать штат в ущерб спортивным специалистам, которых и так не хватает. Очень бы хотелось надеяться, что руководство страны и Министерство спорта разберутся в ситуации, сложившейся в главном спортивном вузе России, заявила спортсменка. Чемпионат мира по хоккею 2016 года пройдет в России. Подробности в российской газете. Право на проведение первенства досталось нам почти без боя. Дания и Украина капитулировали еще до начала голосования, видимо, осознав всю бессмысленность дальнейшей борьбы, полагает автор. Говорит по-английски на представлении заявки министру спорта Виталию Мутко на сей раз не доверили. Вместо него выступил глава правительства Владимир Путин. Россия заслуживает права принять чемпионат из-за огромного желания провести отличный турнир и развивать спорт, заявил он и пообещал, что болельщики и журналисты непременно оценят высокий сервис и бесплатный проезд, а также смогут в комфортных условиях следить за матчами первенства. Путин также постарался развеять опасения за судьбу средств на подготовку турнира. Это деньги на развитие инфраструктуры, инвестиции в человека, в среду его обитания. На это денег не жалко, цитирует РГ. Газета напоминает, что в последнее время Россия с завидным постоянством получает право провести какой-нибудь престижный турнир. Олимпиада, чемпионат мира по футболу, этап Формулы-1, чемпионат мира по фигурному катанию. И, судя по всему, это далеко не предел. Журналисты спросили у Путина про вакантный 2017 год, который пока не занят никаким громким спортивным событием. Глава Белого дома предложил россиянам подумать, какое мероприятие можно провести в России в 2017 году. Давайте посмотрим, что есть в мире интересного. Уверен, что правительство эти инициативы поддержит, цитирует РГ. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
На предстоящем в июне саммите Шанхайской организации сотрудничества Афганистану может быть предоставлен статус наблюдателя. Об этом стало известно по результатам прошедшей в субботу в Алма-Ате встречи глав МИД стран-участниц ШОС. Обсуждали не только перспективы расширения организации, но и подготовку юбилейного саммита ШОС. Исполняется 10 лет. Российскую делегацию в Алма-Ате возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Одной из главных тем встречи в крупнейшем городе Казахстана стала возможность присоединения к ШОС новых государств. Сейчас в составе организации Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Пакистан, Иран, Индия и Монголия участвуют в качестве наблюдателей, а Белоруссия и Шри-Ланка получили статус партнеров по диалогу. До недавнего времени критериев отбора новых участников в этой международной структуре не было. Лишь в прошлом году зашла речь о возможном принятии в ряды ШОС Ирана. Но тогда же страны-участницы приняли решение, ни одно государство, находящееся под санкциями Совета Безопасности ООН, не может претендовать на членство в организации. Тегерану указали на необходимость сначала урегулировать все претензии, связанные с ядерной программой, и только потом рассчитывать на присоединение к Шанхайской организации. Судя по всему, намек понят, так как за несколько дней до встречи в Алма-Ате Иран заявил о решимости возобновить диалог по данной проблеме. Если санкции в отношении Ирана приостановят или прекратят, то не останется препятствий для рассмотрения заявки этой страны на присоединение к ШОС. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Есть группа стран, которые хотят стать полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества. Есть другая группа стран, которые хочет присоединиться к работе ШОС, используя возможности не только статуса наблюдателя, но и статуса партнера по диалогу. Все эти заявки рассматриваются, и президенты 15 июня в Астане рассмотрят подготовленный экспертами, министрами иностранных дел, документ, который касается критериев присоединения к Шанхайской организации сотрудничества в качестве члена.
Наиболее перспективные кандидаты на вступление – Индия и Пакистан. Это поможет усилить борьбу с наркоугрозой. Именно через эти две страны пролегает так называемый южный маршрут распространения афганского героина. На предстоящей встрече глав государств организации готовится принять антинаркотическую стратегию ШОС до 2016 года. В решении этой проблемы, так же как и в борьбе с терроризмом, поможет и Афганистан, заявил Лавров.
К антитеррористической, антинаркотической работе мы активно привлекаем наших афганских коллег, которые до настоящего времени имеют ШОС статус специально приглашенного, но буквально вот на днях обратились с просьбой предоставить Афганистану статус наблюдателя.
На июньской встрече лидеры рассмотрят и так называемую Астанинскую декларацию десятилетия ШОС. В ней будут даны оценки работы организации за 10 лет ее существования, отражены подходы ШОС к актуальным международным проблемам и ситуации в регионе.
Голос России. Радио большой страны.
9 из 10 крупнейших мировых инвесторов вновь опасаются обрушения финансовой системы Греции. Они не верят в жизнеспособность греческой экономики в условиях долгового кризиса. Повторяется ситуация годичной давности, когда Европа в спешном порядке оказывала этой стране огромную финансовую помощь из-за боязни того, что дефолт Греции нанесет ущерб всей зоне евро. Прошлой весной Грецию трясло, а вслед за ней и весь ЕС. Критическое положение финансово-экономической системы этой страны и перспективы резкого снижения уровня жизни привели к принятию правительством драконовских социальных ограничений для жителей в обмен на финансовую помощь Европы. В расчете на общеевропейскую стабильность, которую подрывала Греция, локомотивы Старого Света, Германия и Франция решили залить это пламя деньгами. Правда, в Берлине постоянно повторяли, что Греция и еще ряду слабых звеньев ЕС жить нужно посредством и подтягивать свои экономики, а не просить кредиты. Прошел год. Греки миллиарды потратили, а гигантская внешняя задолженность осталась. В последние недели резко обострились дискуссии о реструктуризации греческого долга, отмечает экономический обозреватель медиакомпании Deutsche Welle Андрей Гурков.
Реструктуризация – это, по сути дела, вежливое описание дефолта, потому что речь идет о том, что в какой-то форме Греции разрешат не возвращать часть взятых в долг деньги. Тем не менее, думается, что дефолта в российском, аргентинском варианте в обозримом будущем не будет. Как Европа может помочь Греции? Ну, с одной стороны, тем, что пойдет на какие-то уступки и проведет вот эту частичную мягкую реструктуризацию, которая не ударит непосредственно по игрокам на финансовом рынке. Вторая возможность, и думается, что этот сценарий наиболее вероятный, это предоставление Греции еще одного пакета помощи.
Тем временем Германия, как основной кредитный донор Греции, бьет в набат, обвиняя финны в недостаточной инициативности по преодолению явно затянувшегося кризиса и намекает, что спасение утопающих – это прежде всего дело их собственных рук. А помощь ЕС – всего лишь надувной спасательный жилет, с помощью которого до берега можно и не добраться. К тому же до сих пор о реформировании неконкурентоспособности греческой экономики или даже реализации каких-либо отдельных крупных проектов на заемные европейские средства ничего не слышно. Но при этом пока Европа вряд ли готова пойти на радикальные меры в отношении Греции, так считает Андрей Гурков.
Дефолт – это жесткая реструктуризация, когда сокращается наполовину, условно говоря, долг Греции. Тогда инвесторы, в частности, греческие банки, весь банковский сектор Европы несут очень серьезные потери, и это дестабилизирует всю еврозону. Пока можно избежать такого сценария. О чем говорят сейчас все более интенсивно, так это мягкая реструктуризация. Иными словами, Греции разрешат позднее вернуть те или иные кредиты, снизят те или иные процентные ставки или проведут еще некоторые достаточно сложные финансово-технические операции.
Уже в июне эксперты ЕС и МВФ представят отчет о выполнении Греции взятых на себя обязательств. Берлин не исключает дополнительной помощи Афинам, если дела опять окажутся из рук вон плохи. Ведь состояние греческой экономики вновь становится политическим фактором. Руководители Евросоюза крайне заинтересованы в том, чтобы на континенте сохранялась стабильность, и проект под названием ЕС никем не подвергался сомнению. Вспомним, год назад Евросоюзу предрекали чуть ли не распад, а Греция была первым кандидатом на вылет. Но такого прецедента лидеры ЕС, конечно, допустить не могут. Скорее всего, в Грецию направят очередные транши, называется даже их размер. Это 60 миллиардов евро. Вот только этот предпочтительный мирный сценарий, судя по всему, станет неким новым болотом для греческой экономики, нуждающейся в кардинальной модернизации, а не во временном поддержании на плаву. Тем временем премьер-министр Греции заявил, что его страна планирует выполнить все долговые обязательства и не собирается отказываться от евро. Успокоят ли эти слова инвесторов, покажет ближайшее время.
Голос России. Радио большой страны.
Уровень образования влияет на продолжительность жизни. К такому выводу пришли эксперты Британской кардиологической ассоциации. По их данным, образованные люди способны делать правильный выбор с точки зрения перспективы для здоровья. При этом они лучше справляются со стрессом. В исследовании приняли участие 400 человек в возрасте от 53 до 75 лет. У добровольцев взяли образцы крови, затем произвели замеры так называемых теломеров, участков хромосом ДНК. Они отвечают за продолжительность жизни человека. Как выяснилось, испытуемые с низким уровнем образования не имели более короткие теломеры, чем более образованные, то есть первые старели быстрее. Ученые подчеркивают, что при этом уровень достатка не влиял на длину теломера, а значит на продолжительность жизни. Впрочем, подобное исследование не несет в себе кардинально новой информации, оно лишь обосновывает с медицинской точки зрения то, что раньше воспринималось на общечеловеческом уровне. Так считает профессор западдела медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Яниколопов.
За формальными структурами, типа высшее образование, экономический статус и прочее, стоит огромное количество всяких переменных, которые они не учитывают. И начинают потом объяснять. Но вы понимаете, что человек с высшим образованием лучше осведомлен в медицинской помощи, раньше обращаются к врачам, следить за здоровьем, ну и так далее. Образование, в общем, дает возможность просто выжить. Люди были адаптированы.
Замдиректор Института психологии РАН Андрей Юрьевич отмечает, что уровень образованности определяет психологическое здоровье человека, а это продлевает его жизнь.
На продолжительность жизни влияет практически все, в том числе и уровень образования. Но это не прямое влияние, а влияние, опосредованное различными факторами. Во-первых, образованные люди делают более правильные выводы, безусловно. Ведут более правильный образ жизни. Лучше знают, что вредно для здоровья, и стремятся этого избегать. Но возможны и другие виды влияния образования на продолжительность жизни. Например, более образованные люди имеют более высокий уровень умственного развития, интенсивнее занимаются интеллектуальной деятельностью, то есть больше думают, и решают более сложные интеллектуальные задачи. А умственная деятельность, как показывают психофизиологические исследования, ведет к общей активации нейрогуморальных процессов в организме, что положительно сказывается на здоровье. Поэтому, в частности, люди интеллектуального труда при прочем равенстве живут дольше.
Но не всегда уровень образованности может служить залогом долголетия. Пример тому люди творческих профессий, особенно писатели, указывает Андрей Юрьевич.
Тут связи очень неоднозначные, обследованы самыми разными факторами. То есть в целом, да, действительно, более образованные люди, в частности ученые и писатели, больше заботятся о своем здоровье. Но на их образ жизни влияют и другие факторы. Ну, например, вот и те, и другие писатели, ученые, это люди высокоинтеллектуальные, как правило, чувствительны к происходящему вокруг них. А большая чувствительность к окружающим связана с большим стрессом, он больше от этого страдает, ну и достаточно известная эта вещь, что вот уровень стресса влияет на процессы в организме, в частности, способствует разрушению организма, так что, ну вот с одной стороны, уровень образования влияет положительно на продолжительность жизни, с другой стороны, вот высокая чувствительность к происходящему во многом способствует стрессу. Что касается алкоголизма, то алкоголизм – это одна из классических реакций на стресс. Просто действуют разные тенденции, соответственно, они порождают разные последствия.
Казалось бы, исследование британских ученых противоречит народной мудрости. Больше знаешь, меньше спишь. Однако психолог Сергей Ключников находит этому объяснение.
Народная мудрость говорит в данном случае о знании, которое является реально проблемным. Например, то есть речь идет о таком знании, на которое человек не может подействовать. Народная мудрость в данном случае говорила не об образованности, а о неком тревожном, беспокойном собирании информации. Вот, скажем, если взять в качестве примера человека, очень много смотрящего телевидение и близко к сердцу принимающего все, что ему там говорят, вот этот человек, конечно, такой информационный невротик, вряд ли он будет жить дольше, чем человек спокойный, чем человек, который смотрит тематические передачи. Поэтому народная мудрость имеет отношение, ну, как мне представляется, не ко всем видам полезного, необходимого знания, а к тому знанию, которое по своей природе является невротичным. Это знание будущего, гадания некие, предположения, что вот что-то может произойти. То есть такого рода вот предполагающее неудачу знание, оно, конечно, может влиять на человека достаточно негативно. Но истинное знание, когда человек глубоко знает какой-то предмет своей жизни, когда он тем более сумел описаться в социуме, они позволяют ему жить дольше, потому что он ощущает свою нужность этому миру, свою востребованность.
На проведенном исследовании хороший повод задуматься не только о продолжительности жизни, но и о качестве образования, которое во всем мире сейчас переживает не лучшие времена.
Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, корреспондент «Российской новой газеты» Ирина Халиб, приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Суд Минска сегодня признал ее виновной в участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок Беларуси. Сам Санников в минувшую субботу был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в организации беспорядков в Минске 19 декабря. Первые предварительные слушания в суде Нью-Йорка по делу главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в сексуальном домогательстве, пройдут уже сегодня. Представитель нью-йоркской полиции заявил, что у Стросс-Кана нет дипломатической неприкосновенности. Заседание суда было перенесено с воскресенья, поскольку глава МВФ согласился пройти медосмотр. Прокуратура инкриминирует ему попытку изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Число погибших в результате разрушительного землетрясения и цунами, произошедшего на северо-востоке Японии 11 марта, превысило 15 тысяч человек. Эти данные сообщили в полиции. Пропавшими без вести в 6 японских префектурах числится более 9 тысяч человек. В Палестине объявлен трехдневный траур по жителям автономии, погибшим накануне в результате обстрела израильскими военными. Во всех официальных учреждениях приспущены флаги. Накануне палестинцы отмечали 63-ю годовщину Накбы – изгнания миллиона арабов с родной земли. А в этот день на границе Израиля с Сирией и Ливаном произошли столкновения между палестинскими беженцами и израильскими пограничниками. Израильские военные применили оружие. Кровавое воскресенье, по данным арабских источников, унесло жизни около 20 человек. Сотни получили ранения. Бизнесмен Михаил Прохоров хочет возглавить партию «Правое дело». По данным газеты «Комсомольская правда», бизнесмен разослал письмо с подтверждением этого факта ключевым сотрудникам группы «Анексим». Прохоров хочет кардинально изменить «Правое дело», так что изменения могут коснуться даже названия партии. В Норвегии состоялся чемпионат среди бородачей и усачей, в котором приняли участие около 160 конкурсантов. Победителем турнира стал парикмахер из Германии Эльмар Вайсер, представивший жюри свою бороду. Одна ее половина была уложена в форме лося, а вторая представляла собой флаг Норвегии.
Голос России. rubr.ru. Голос России и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикует издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Лжедмитрий I. В разное время его знали то как Юшку Отрепьева, то как Чернеца Григория, то как царевича, а затем царя и великого князя Дмитрия Ивановича, сына и наследника Ивана Грозного, то как растригу и самозванца, лишенного даже имени и изверженного из мира. Не имевший шансов даже приблизиться к вершинам власти, он занял, в конце концов, престол московских государей и был венчан и помазан на царство православными иерархами с соблюдением всех священных обрядов. В своей книге Вячеслав Козляков пытается разобраться, кем же был этот человек и что таило в себе его недолгое пребывание на российском троне.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях писатель и историк, автор книги «Лжедмитрий», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ, профессор Рязанского государственного университета имени Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
Здравствуйте, Марк Юрьевич. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Кстати, Вячеслав Николаевич, на сегодняшний день установлено доподлинно или нет, кем был Лжедмитрий на самом деле?
Я думаю, что это не установить ни на сегодняшний день, ни никогда бы то ни было, нам не удастся понять, кем же был на самом деле этот человек.
Причем мы речь ведем о Лжедмитрии Первом.
Да, и у книги есть эта единичка в заголовке, потому что это была принципиальная позиция, которую поддержало издательство. Со спорами, но все-таки поддержал их не потому, что дальше, может быть, биография Лжедмитрия II, скорее всего, что Тушинского
вора, не будет,
вора в серии ЖЗЛ не будет. Но вот как-то отделить историю именно первого самозванца, которая самодостаточна, интересна по-своему, вот поэтому заголовок книги именно такой, Лжедмитрий I.
Но прежде чем мы продолжим беседу об одной из самых загадочных личностей в российской истории конца 16-го, начала 17 веков, Лжедмитрии Первом, вопрос гостя для нашей викторины. Напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Вячеслав Николаевич задаст вам вопрос, касающийся жизни нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес радио@rubr.ru, получат в подарок книгу автора с его автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес.
Итак, друзья, вопрос звучит следующим образом. Когда и при каких обстоятельствах Лжедмитрий I, Григорий Отрепьев, покинул Москву?
Я повторю вопрос. При каких обстоятельствах и когда Лжедмитрий I, ну, будем считать, что это все-таки Григорий Отрепьев, покинул Москву?
Да, поэтому есть такое уточнение.
Ну, а теперь давайте поговорим о событиях, предшествовавших появлению Лжедмитрия, то есть о том, что произошло в Угличе 15 мая 1591 года.
В этот день, как это бывает обычно, что самое великое событие начинается с самых непримечательных дней, и именно с 15 мая 1591 года можно уже в какой-то мере отсчитывать
начало смуты.
Начало смуты.
Которая, получается, длилась почти четверть века, без малого, до 12-го года.
Вы знаете, это вопрос дискуссионный, и по разным оценкам исследователей, думаю, что справедливым, окончание смуты можно отодвинуть еще дальше, не так, как это делается сейчас.
Ну, то есть с момента воцарения 4
ноября 1612 года все закончилось. Нет, тогда еще ничего не закончилось, а даже не до воцарения Михаила Федоровича, а до возвращения польского плена патриарха Филарета, то есть до 1619 года.
Ну, это уже почти треть столетия.
Да. Ну, это целая историческая полоса жизни народа.
И все-таки поговорим более подробно о 591 годе, о 15 мая, потому что именно в этот день погиб царевич Дмитрий или некто, кого вместо него подставили под нож убийц.
Вот вы озвучили две версии.
Да, сразу, конечно, что там было о чем говорить.
Одна версия официальная, другая версия та, которой придерживался тот человек, который был самозванцем, назвался именем царевича Дмитрия, убитого в Угличе, или умершего в Угличе. Вот здесь все настолько запутано, что историки так как не пытались все эти века, и я должен предупредить, что в книге Лжедмитрий I нет ничего сенсационного, и в этом смысле, и во многих других, потому что начинал эту книгу я с естественным желанием для историка открыть что-то новое, но пришел к тому, что давно известно со времен Карамзина. То есть самозванец есть самозванец. И естественно, что мое отношение к событиям в Угличе 1591 года задано именно этим итоговым выводом, потому что я считаю, что тогда в Угличе произошли те события, которые описаны в следственном деле, в угличском знаменитом деле 1591 года, расследованном тогда же, по которому получалось так, что царевич Дмитрий погиб сам, что это все был результат несчастного случая. А вот то, что звучало позднее, связанное с обвинениями Бориса Годунова, то это во многом следствие внутриполитической борьбы, очень жестокой, очень жесткой, поскольку обычно как-то склонны обвинять Бориса Годунова в том, что он устранял своих политических противников. Это отчасти так, хотя существует большой вопрос, как он это делал, поскольку это не были открытые казни Ивана Грозного, как это было еще до воцарения Федора Ивановича и потом при царствовании самого Бориса. Но самое важное состоит в том, что Борису противостояли не менее, а может быть в чем-то и более жесткие в своих желаниях и предпочтениях люди. Поэтому, естественно, что они использовали любое слово против Бориса Годунова. В частности, вот это один слух об убийстве царевича Дмитрия, который был распущен сразу же. Следующий слух, который был связан с тем, что Борис Годунов сжег Москву. И еще следующий слух, это все мы перечисляем события 1591 года, о том, что Борис Годунов специально призвал под стены Москвы крымского царя, договорившись с ним, чтобы он пришел, чтобы отвлечь внимание вот от этих событий. Но на самом деле все это трактовки уже более поздние, когда был повергнут Борис Годунов, и когда смута началась уже не вот этими сполохами, как в Угличе в 1591 года, а началась по-настоящему открытой гражданской войной.
Это уже 1605 год.
Это уже 1605 год, и это связано по большому счету с действиями именно уже Лжедмитрия I, потому что именно его поход в Московское государство, он открыл по-настоящему смуту, и вот с этого времени уже, ну, только ленивый не говорил о вине Бориса Годунова
в убийстве царевича
Дмитрия.
Вячеслав Николаевич, вот вы знаете, давайте вернемся все-таки вот именно к этому событию. Почему? Потому что ведь в Горячах там даже забили тех, кого обвинили в убийстве царевича Дмитрия. Потом была создана комиссия, и посылается Василий Шуйский, который... В принципе, ведь не был в фаворе в то время у Бориса Годунова, и это как бы даже очень сильно легитимизировало комиссию, которая туда приехала. И Шуйский подтверждает, что погиб царевич, и погиб, в общем-то, вот страдая там подучий, сам упал на нож и заколоться, как это у Алексея Толстого в «Царе Федоре Ивановиче» описано. Потом ведь Шуйский, когда ему надо было, он... отрекся от своих слов и сказал, что все-таки царевич Дмитрий был чудесным образом спасен, а там какой-то поповский сын попал под этот нож. И более того, ведь Марфа, царевна Марфа, то есть Мария Нагая, мать царевича Дмитрия, тоже признала Лжедмитрия сына. Вот как это могло произойти?
Давайте разбираться. Историки обычно имеют дело с источниками. У нас один главный источник, вот это упомянутое следственное дело.
Которое могло переписываться?
Это очень хороший вопрос. Оно могло переписываться, но никто никогда не доказал в том, что оно поддельно. То есть все исследователи, обращавшиеся к этому делу, есть и фототипическая публикация этого источника, они могли говорить только о том, что листы могли быть перепутаны в деле, какие-то утраты текста, но никто никогда нигде не доказал его подложность этого дела. То есть следствие было проведено по тому порядку, как это существовало в то время. Более того, сама фигура Василия Шуйского во главе этой комиссии, безусловно, очень спорная. Спорная по разным причинам, потому что мы знаем, что Василий Шуйский нередко менял свой взгляд на эти события под влиянием разных политических обстоятельств. В то время он едва-едва освободился из ссылки и приехал в Углич, 3 месяца спустя был назначен вот расследовать такое ответственное дело.
И его карьера зависела от того, что он скажет.
Этого, да, да, безусловно, зависела карьера, но дело в том, что мы видим в следственном деле признание многих своей вины. Есть признание матери царевича, что она сгоряча приказала убить многих людей. И вообще, я несколько раз так получилось, обращался к этому делу, да кроме того, уличные сюжеты для меня практически родные, поскольку это родные места. И немного я представляю себе топографию Угличского Кремля, и когда пытаешься посмотреть на реакцию угличан, допустим, на эти события. Когда пытаешься посмотреть на тех маленьких, незаметных для истории людей, которые попали вот в этот переплет исторический, который потом оказался столь значимым для истории, то из таких деталей складывается немножко другая картина. Потому что, скажем, кто помнит про человека, который заступился тогда за мамку Волохову, вот в разгар этих событий, они происходили весь день, когда легко было бывшей царице Марии Нагой указать, вот этот убийца царевича, и вся толпа с радостью...
Разорвет его на части.
С радостью вот бросалась на этого обвиненного ею человека. Вот был эпизод, когда кто-то, когда притащили уже в Волоком мамку царевича Василису Волохову, и стали ее обвинять, кто-то просто ее пожалел и там снял себе шапку и положил ей на голову, поскольку простоволосый перед толпой — это позор для женщины тех времен. И его убили. Царица Мария Нагая действительно была не в себе, потому что она еще и 2 дня спустя посылала по какую-то карлицу, которая ходила между двором дьяка Битяговского и двором самой царицы и носила какие-то новости. Это ведь нужно себе представить, что было достаточно, было компактно по месту событий все, что там происходило. И это было много людей. Причем они были на положении почетных даже не пленников, а и сильных. У них был удел царевича Дмитрия. И ведь интересно даже, как его потом поминали, не поминали, потому что о нем очень быстро забыли после всех этих событий.
Это тоже как бы работает на ту версию, что он был жив, потому что даже не поминали его. Мать не подавала поминальники.
Нет, мать его поминала. И поминали и Кармав, в книгах Кирово-Подольского монастыря есть, но они записаны о Дмитрии Угличском, не царевиче никаком. То есть прошло бы побольше лет не появился Лжедмитрий Первый, и, конечно, вся эта история осталась бы таким же эпизодом, как, ну, мало кто вспоминает младенца другого с именем Дмитрий, царевич Дмитрий, который погиб из-за другой несчастной мамки, уронившей его во время богомолья в Кирово-Белозерский монастырь. Так и эта история вот осталась бы каким-то несчастным эпизодом в истории царствующей семьи не будет.
Ну, хорошо, с этим мы более-менее разобрались, и, в общем-то, даже понятно состояние Марии ногой, потому что она лишалась фактически всего с гибелью сына, потому что она была, насколько я помню, она не венчана была с Иваном Грозным.
Нет, было венчание.
Все-таки венчание было, но такое, оно нелегитимное.
Иван Грозный, вы об этом говорили в одной из передач, он получал разрешение на свой, по-моему, четвертый брак уже, потому что только три брака могли считаться каноническим. Потому что когда дело дошло до седьмого брака, никаких разрешений он не спрашивал. Но венчание, свадьба была, разряд свадьбы сохранился.
Ну, давайте все-таки теперь уже поговорим о Лжедмитрии, потому что передача все-таки посвящена ему, хотя мы не могли не коснуться темы, которая явилась основой для всего дальнейшего, что произошло. Итак, все-таки по вашей версии, это насильник чудового монастыря Григорий Отрепьев.
Это не моя версия. Это версия официальная, которую озвучили тогда же в 1604 году, как только стало известно, что в Речи Посполитой объявился некий человек, который называет себя царевичем московским. Кстати, в Речи Посполитой, это в соседнее государство, Великое княжество Литовское и Польское, объединенное в одно государство, не признавали царский титул, поэтому его даже не называли царевичем, его называли государик, человек московский, сын тирана Ивана. И после этого, естественно, был проведен сыск. Вот что-что, осыскивать в тогдашней Руси московской умели. И, конечно, есть версия о том, что в УПХ была выбрана совсем не та фигура, некий Григорий Отрепьев, чья биография не имеет отношения к биографии реального самозванца. Но тут не все так просто, потому что ведь когда объявился самозванец Речи Посполитой, первое, что от него потребовали, рассказать свою биографию.
И он ее рассказал. И даже показал нательный крестик, насколько я знаю.
Он ее рассказал. Нашлись якобы люди, которые там его еще видели во времена Углича, что тоже большим вопросом. И да, вот речь о каких-то регалиях, которые он там показывал, тоже в источниках об этом встречается.
Кстати, вот у вас в книжке очень замечательные иллюстрации, Лжедмитрий. Там есть нательный крестик. Это тот самый, который был на Лжедмитрии, и тот, который когда-то был на царевиче?
Нет, это был крестик, который был на царевиче, настоящем царевиче Дмитрии, потому что это крестик из числа фотографий, сделанных Прокудиным Горским в начале 20 века. Я не знаю, к сожалению, его нынешнюю судьбу, потому что он вполне мог где-то уже пропасть в период уже...
Советский период, скажем так.
Начало 20 века.
Ну, хорошо, будем считать, что убедительные доказательства. Как он оказался в Польше? Лжедмитрий.
Он пришел туда пешком.
Пришел пешком, и, по-моему, у Адама Вишневецкого он был в услужении.
И, да, был.
Есть такая версия, что он там вроде как священника вызвал, умирая.
Я вспомнил, почему я так уклончиво ответил, что вспомнил про наш вопрос, который мы задавали в начале. Мы спрашивали именно об этом. Когда и при каких обстоятельствах?
Покинул Москву. Да, а мы уже говорим о Польше.
Да. Но тут все взаимосвязано, поэтому я боюсь, что сейчас могу раскрыть.
Хорошо, тогда давайте... Опустим на это место, пускай наши слушатели сами догадаются, тем более у нас времени так много. Вы знаете, чем он все-таки, помимо того, что, конечно, он стал знаменем для поляков, а чем он еще мог купить поляков, чтобы они все-таки стояли на его стороне? Это вот еще очень важный вопрос.
Это очень важный вопрос, и, вы знаете, это может быть важнейший вопрос для понимания того, кто такой самозванец. Потому что, если мы откроем старую историю, ну, например, историю Иловайского, то там ничто же сумешится, пишет в 19 веке Дмитрий Иванович Иловайский о том, что это орудие католической экспансии, вообще это шляхтич из юго-западной. Но очень много, конечно, исследователей сделали для того, еще тогда, в 19-м, начале 20 века, чтобы выяснить, а кто же это такой человек. То есть, начиная с работы отца Павла Пирлинга, доказано, что это русский человек, потому что нашлось его собственноручное письмо самозванца Папе Римскому, Клименту VIII. И из этого письма, написанного самим, ясно, что человек писал, который не знал ни латыни, ни с польским языком тоже был знаком поверхностно. Вот чей мог такой человек заинтересовать Речь Посполитую. Князя Адама Вишневецкого он заинтересовал тем, что это было занятное развлечение. Его можно было возить по своим знакомым и показывать как некую диковину. Вот смотрите, у меня здесь в Рошаке оказался московский царевич, сын того самого царя Ивана Грозного, которого, конечно, хорошо знали. А дальше Лжедмитрий с его сказками, рассказами попадает в руки более опытных политических интриганов, в частности, воеводы Юрия Мнишко. И вот с этого момента закручивается очень непростой узел противоречий, потому что очень много людей хотело каким-то образом поквитаться и с памятью Ивана Грозного, который немало сделал плохого для Речи Посполитой, и с действующим царем Борисом Годуновым. Особенно это Вишневецкий, потому что Борис Годунов вообще приказывал сжигать те городки, которые ему казалось, что Вишневецкий поставили на царской земле. И этот спор мог разрешить именно Лжедмитрий I, тогда, когда он явился.
Действительно, он сильно любил Марину Мнишек.
Вы знаете, любил, но с одной оговоркой. Все-таки власть и свое царство он любил больше. А поскольку вот такая иерархия ценностей, то я думаю, что многое станет понятнее. Во всяком случае, в том, что касается Марины Мнишек, здесь Лжедмитрий I, во-первых, выполнял договор о женитьбе на Марине Мнишек. Документы эти все сохранились, но мало обращают внимание, что договор заключался на год, ровно на то время, пока он не станет царем. То есть, если бы Лжедмитрий I погиб во время своего похода, то мы ничего бы не узнали об этой истории. Марина Мнишек стала женой какого-нибудь польского магната, и вся история была бы похоронена.
Брак ведь был через год после воцарения.
Да. И более того, был обмен посольствами. Лжедмитрий I просил, правда, это тайная была миссия диакон Афанасия Власева, о том, чтобы ему разрешили жениться на Марине Мнишек. И было замечательное венчание в Кракове.
По католическому.
Сначала по католическому, а потом венчание на царство. И это...
Но тоже она не приняла православие, там было миром помазания всего-навсего.
Вот это...
И что, в общем-то, это тоже настроило очень сильно.
Вы знаете, поскольку действительно времени немного, то я лучше отошлю слушателей к книге про Марину Мнишек, которая тоже вышла в серии «Жизнь замечательных людей», но о которой мы пока не говорим с вами. Потому что на самом деле все не так просто, но вот замечательный специалист по истории языка и по истории России Борис Александрович Успенский, он прекрасно показал вот эту дихотомию восприятия венчания на царство Марины Мнишек. Потому что, с одной стороны, это могло восприниматься как миропомазание ради брака, с другой стороны, это венчание на царство. То есть здесь все зависит от того, кто как на это смотрел.
Вячеслав Николаевич, не будем говорить о том, как продвигался к Москве Лжедмитрий, в конце концов, да, все учились в школе, все какие-то недавно знают. Это меня что интересует. Почему все-таки, в конце концов, знать практически вся примкнула к Лжедмитрию, особенно после смерти Бориса Годунова и даже Василий Шуйский, который только-только говорил о том, что это вор, это изменник и прочее, что он своими глазами видел погибшего царевича. И тут же он вдруг заявляет о том, что нет ничего подобного, он просто боялся гнева Бориса Годунова, поэтому говорил то, что нужно Борису. И Марфа, которую вытащили из монастыря, тоже кидается к нему на грудь и признает в нем своего сына. Что это? Почему такое затмение было?
Вы знаете, это объясняется эгоистичным стремлением использовать самозванца в своих целях. И ничем другим это не объясняется.
Тогда почему потом развернулось все на 180 градусов? Тоже Шуйский. Два покушения. Первый раз чуть не лишился жизни. Чудом был помилован, возвращен ко двору. И второй раз, через год, ему удается это покушение, причем во время свадебных пиршеств.
А потому что все решилось, ведь весь заговор Василия Шуйского, который, конечно, непростующую метаморфозу пережил в короткое царствование Лжедмитрия, поскольку побывал на плахе, но все случилось буквально в 3 дня. И возможно, что у заговорщиков даже не было такого особенного плана. Им важно потом было избавиться от Лжедмитрия I, поскольку он уже стал наступать на их права. То есть они-то думали, что сейчас придет слабый человек.
А он оказался очень сильным государственным деятелем
оказался...
и любимым народом, как ни странно.
Популистский
день. Он же ходил пешком, без охраны.
Это вопрос, да. Поначалу, да, он ездил инкогнито, в толпе это все было. Поначалу решил принимать сам людей, это тоже было. Но потом замечательно отгородился от всех иноземной охраны, вот, рассердил стрельцов, которые всегда были в царской охране, и это тоже потом сыграло свою роковую роль для самозванца, когда его свергали.
Причем его свергали, он же, по-моему, там выпрыгнул в окно, да. Сломал себе ногу.
Да.
Вначале стрельцы стали за него заступаться, да. Но потом его кто-то из ближних...
Он стал много обещать, он пообещал боярских жен, если они его сейчас защищат.
Кстати, по поводу боярских жен, ведь сам Лжедмитрий, несмотря на свою любовь к Марине Мнишек, ведь он пользовался всеми боярскими женами и даже Ксении
Годуновой. Это огромное преувеличение, то есть опять это разговоры современников, которые имели почву и даже вот... воевода...
И Ксения Годунова не была у него в наложнице?
Ну, кто знает. Воевода Юрий Мнишек, во всяком случае, до него дошли эти разговоры о том, что слишком приблизил к себе Лжедмитрий Ксению Годунову. И он даже просил, чтобы этого не было, иначе он вообще не приедет в Москву. Но Юрий Мнишек тоже мог использовать любую ситуацию для того, чтобы оттянуть свой приезд в Москву, поскольку там уже были задействованы другие интересы. Он ждал ответа от римской курии и разрешение на брак с православным царем. Хотя Лжедмитрий был тайный католик, мы об этом еще даже так ушли как-то от этой темы,
да,
хотя она многих интересует.
Да, он был тайный католик, считается, что его чуть ли не иезуиты крестили.
Да, это так. До сих пор костел Святой Барбары рядом с Мариатским собором в Кракове существует. Я был там, это... И, кажется, тень Дмитрия там есть.
Во всяком случае, все-таки